музыкально-литературная передача «Прав ли Марио Ланца?» Часть первая. Юный поклонник великого Карузо. Автор и ведущий передачи Муслим Магомаев.
Для себя, не задумываясь о том, слушают его сейчас люди или нет. Поет всегда, как будто в первый и в последний раз. Здравствуйте, дорогие друзья! Идя на встречу с вами, я долго думал, какой она должна быть. Мне не хотелось бы, чтобы она ограничилась только лишь записями прекрасного певца и моими короткими пояснениями к ним. Ведь голос Ланца, собственно, говорит сам за себя. А вот судьба его... Жизнь артиста, которая настолько обросла легендами, что сейчас уже трудно разобраться, где правда, а где вымысел. Вот это и требует, мне кажется, особого разговора. Марио Ланца свои золотые годы был идолом публики, королем кинематографа. Он оставил нам сотни прекрасных записей песен, арий, романсов. Его популярность была фантастична, но... Как говорят некоторые, Он не достиг главного. Он так и не стал оперным певцом. Да, собственно, и самому Ланце не давало покоя это всю его короткую жизнь. Мы, дорогие мои слушатели, в наших встречах сделаем экскурс по жизни артиста, послушаем записи, поразмышляем. Должен был ли Ланце оставаться таким, каким он был, или же бросить все и сесть за вечную школьную парту высокого оперного искусства. Ну а в конце наших встреч, я думаю, их будет несколько, мы должны сделать с вами вывод. Прав ли был Марио Ланце? В 1964 году я находился на стажировке в Италии, в знаменитом театре Ла Скала. И каждый месяц после получения стипендии непременно направлялся в давно знакомый маленький магазин на проспекте Буэнос-Айрес, чтобы пополнить свою коллекцию пластинок. Хозяйка магазина, завидев меня еще в дверях, с невероятной скоростью и ловкостью бросалась по лестнице к верхним стеллажам, и через несколько минут на прилавке уже лежал пестрый веер красочных конвертов. Нечасто ее скромный магазин радовали своими визитами покупатели, но уж тем более не столь часто ей приходилось подниматься на самый верх, там, где лежали пластинки, плохо идущие в продажу. А ведь именно на этих пластинках звучали голоса великих певцов. Как-то в очередной раз, рассматривая предложенные мне пластинки, я услышал рядом чей-то голос. Я оглянулся, около меня стоял типичный итальянец в смешной маленькой шляпе с пером. «Сеньор», — сказал он, — «обязательно купите пластинку вот этого певца. Это же самый лучший голос в мире». И он показал мне на конверт с фотографией Марио Ланца. Мы разговорились. Я ему рассказал, что люблю пение этого певца с 14 лет. А мой незнакомец, с уважением посмотрев на меня, с гордостью сказал: «Да, он родился в Америке, но он итальянец. Так можем петь только мы, итальянцы». В 1921 году, с 48 лет, умирает великий Карузо. В этом же году рождается Марио Ланца, которому в будущем, первому и последнему, предстоит воплотить в кинематографе образ своего великого предшественника. Но пока он лишь только ребенок, имя которому Альфредо, фамилия Кокотца. Он родился в рабочей семье на окраине Филадельфии, где жили итальянские эмигранты, и поэтому ее назвали «Маленькая Италия». Отец Альфредо, Антонио Кокотца, был парализован после войны и не мог работать. И Мария, его жена, взяла всю заботу о семье на себя. Она работала на фабрике, производящей рубашки. А ее отец имел бакалейную лавку, где торговал в основном калифорнийскими апельсинами и лимонами. И вот таким образом семья и сводила концы с концами. А тем временем подрастал Альфредо Кокотца, гражданин Америки неаполитанского происхождения. Его стихией была улица. Здесь разворачивались бейсбольные и футбольные баталии. Иногда крепыш Фредди помогал своему деду в бакалейной лавке. Он грузил ящики с фруктами. Рос Фредди сильным мальчиком. «Сила есть, ума не надо», — гласит поговорка, и поэтому он ввязывался в бесконечные драки с соседской шпаной. Ну а устав, в вечерние часы, когда спадала жара, посиживал от нечего делать на корточках возле своего дома. Наверное, откуда-то раздавались звуки, кто-то из итальянцев, тоскуя по родине, напевал песню родной и далекой Италии. Позже, когда Альфредо стал учиться в школе, он увлекся боксом, затем штангой. Но, пожалуй, было увлечение, которое волновало его больше всего на свете — музыка. И эта любовь перешла к нему от отца, вместе с граммофоном и двумя десятками пластинок. В 15 лет Фредди уже знал немало итальянских опер, песен, а некоторые из них даже пытался напевать сам. Они олицетворяли ему Италию, о которой Альфредо знал только по рассказам родителей и по цветным открыткам. Особенно волновал его голос Энрико Карузо. Этот голос он мог слушать без конца. Однажды вечером в доме Кокотца опять зазвучал знакомый голос. И опять юноша в упоении слушал великого Карузо. Мать в это время задумчиво сидела в темном кухонном закутке. Но это чей голос? Это же не Карузо. Но вроде бы похож. Мать догадалась и заплакала. Это был голос ее сына.
non vieni al tuo errore a sentir la mia canzone d'amor. Svegliati amore, dammi quel tuo sorriso nella notte serena.
Казалось бы, судьба Альфредо решена, он будет певцом. Но существуют старые патриархальные традиции итальянской семьи. Последнее слово за старшим. Дед сказал, пение — это не профессия. Парню стукнуло уже 19. Он мужчина, и ему нужна настоящая работа. И Альфредо приходится поступить на службу в транспортную фирму по перевозке грузов. Но даже такая тяжелая работа не может отвлечь его от пения, и он поет. Поет где может и всем, кто его просит. Он поражает своих родственников, друзей и просто уличных прохожих мощью, страстностью голоса и в то же время удивительной чистотой и простотой исполнения.
Sometimes I wish that I had never met you. And yet, if I should lose you, would mean my very life to me. Sometimes I wish that I had never met you. And yet, if I should lose you, 'twould mean my very
Однажды Альфредо все надоело. Надоела его работа грузчика. Надоело петь тайком, где попало и кому попало. Он пришел домой и твердо заявил: «Я хочу быть только певцом, и я им стану рано или поздно». Мужская, а стало быть, большая часть семьи, приняла это твердое заявление без энтузиазма. Мать, которая сама всегда говорила и внушала сыну, что его дарование от Бога, и верила в его будущее великого певца, всячески поощряла его музыкальную привязанность, хоть и шла этим против своей семьи. У нее была подруга юности, в прошлом известная оперная певица Айрин Уильямс. Она обладала прекрасной преподавательской методикой, и в то же время у нее были хорошие связи. К ней Мария и отвела своего сына. Альфредо спел.
Holds no charm. Yours every thought I own. I love the theme of every dream. Oh, that makes life seem worthwhile dwells in your. There is no song half so sweet to me as your voice whispering, I love you, dear. When far away or near you, in dreams I see and hear you, and yielding to your fascination, I kneel to you in adoration, dear. You alone, my queen, shall reign, and my heart.
Айрин Уильямс пришла в восторг. Она предложила немедленно приступить к занятиям. Прозанималась она с Альфредо около 2 лет и была очень им довольна. У него был гибкий, податливый голос. Ему не хватало одного — дисциплины. И отсутствие этого важного качества, пожалуй, сыграло основную роль в его несостоявшейся оперной карьере. Он был певец стихийный, сиюминутный, противоречивый, как его характер. Как человек, он был безмерно щедр, добр, ласков с окружающими, но в то же время мог вдруг сорваться из-за любого пустяка, из-за одной неудачно кем-то отпущенной шутки. Тогда уже спасайся, кто может. До конца его называли большим ребенком с солнечной улыбкой. Мне кажется, весь его характер отражен в его пении.
I hear you softly call to me, Valencia, where the orange trees forever scent the breeze beside the sea. Valencia, in my arms I hold your charms beneath the blossoms high above. You love me. In Valencia long ago we found our paradise of love. In a magic dream of memory I see you again. In that old town far away beneath skies of Spain. That city of tender romances, so shy were your glances, and swift as the sunshine that dances through the orange grove. Valencia, in my dreams it always seems I hear you softly call to me. Valencia, where the orange trees forever scent the breeze beside the sea. Valencia, in my arms I hold your charms beneath the blossoms high above. You love me. In Valencia long ago we found a paradise of love. Beneath the blossoms high above. You love me. In Valencia long ago we found a paradise of love.
На этом, дорогие радиослушатели, я с вами прощаюсь. Спасибо вам за внимание. А следующая наша встреча состоится 5 июня в 19:45. У нас пойдет рассказ о первом триумфе Марио Ланце. И я бы назвал этот отрезок его жизни «Рождение новой звезды».
Nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è in me, il nome mio nessun saprà, e non sulla tua bocca.
слушали музыкально-литературную передачу «Прав ли Марио Ланце?» Часть первую. Юный поклонник великого Карузе. Автор и ведущий передачи Муслим Магомаев. В передаче прозвучали произведения «Арансон», «Когда ты влюблен», «Лоу», «Серенада Фредди» из мюзикла «Моя прекрасная леди», «Лара», «Гранада», «Бракко», «Концертная серенада», «Фримль», «Серенада из оперетты Розмари», «Лигар», «Лишь ты в моем сердце», «Из оперетты «Страна улыбок», «Падила», «Валенсия», «Пуччини», «Ария Калафа» из оперы «Турандот». В эфире музыкально-литературная передача «Прав ли Марио Ланце?» Часть вторая. «Рождение новой звезды». Автор и ведущий передачи Муслим Магомаев.
Stars twinkle above, and you almost can touch them from here. Words falling to rhyme, any time you are holding me near.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы прервали наш прошлый рассказ на том, как молодой Альфредо Кокоцца проходит уроки пения у известной певицы Айрин Уильямс, которая весьма довольна своим подопечным. Пытаясь проложить ему дорогу в будущее, Уильямс неоднократно приглашала на уроки Альфредо многих авторитетных и влиятельных знатоков музыки. Все выражали свои бесконечные восторги, слушав юного певца. Что-то обещали, но на этом дело, к сожалению, заканчивалось. А тем временем Альфредо, не любящий распевать бесконечные арпеджио, гаммы и вокализы, стал все реже посещать занятия, а в конце концов и вовсе заскучал. Ему хотелось поскорее петь на сцене, он жаждал публики, аплодисментов. И волею судьбы случилась история, рассказанная впоследствии самим Ланце, которая послужила началу его карьеры. Однажды, рассказывает Ланце, я должен был доставить по заказу пианино в музыкальную академию Филадельфии. В этой академии с 1857 года выступали величайшие музыканты Америки. Здесь бывали и произносили свои речи почти все президенты, начиная с Авраама Линкольна. И каждый раз, проходя мимо этого великого здания, я невольно снимал головной убор. Итак, доставив инструмент, я собирался уходить, как вдруг увидел директора Филадельфийского форума мистера Хаффа, который как-то слушал меня у моей учительницы. Он бросился ко мне, но, увидя на мне одежду грузчика, очень удивился и расстроился. А тем временем знаменитый дирижер Серж Кусевицкий только что закончил репетицию и весь взмокший с полотенцем зашел в свой кабинет. Мистер Хафф немедленно схватил меня и втолкнул в соседнюю с кабинетом Кусевицкого комнату. Он сказал: «А теперь пой, пой, как еще никогда не пел». И я запел «Ариоза Канио» из «Паяцев».
Pagliaccio, la giubba e la faccia in farina. La gente paga e ridere vuole
Прошло совсем немного времени, и из своего кабинета вышел доктор Кусевицкий. «Где этот голос? Этот чудесный голос!» — воскликнул он. И после прослушивания он сразу же предложил мне участвовать в Беркширском музыкальном фестивале, который проходил в городе Танглвуде, штата Массачусетс, и поручил мою подготовку таким знаменитым дирижерам, как Леонард Бернстайн, Лукас Фосс и Борис Голдовский. Альфредо был на седьмом небе, но с которого его очень быстро спустили вниз. Знаменитые музыканты заставили его опять заниматься. Ему нужно было освоить музыкальную грамоту и сольфеджио. Доктор Серж Кусевицкий, твердо веря в большое будущее юного певца, посоветовал также обрести ему новое сценическое имя. Мать Альфредо до замужества звали Мария Ланца. И Альфредо Кокотца становится отныне Марио Ланца.
Joy and gladness. senses fail. A burning fire devours me. None
После нескольких недель упорных занятий, наконец наступил вечер 7 августа 1942 года. В небольшом городке Танглвуд собрались 12 разных оркестров, которые должны были соревноваться друг с другом в течение этой недели при участии именитых и неизвестных вокалистов. Здесь собрались самые авторитетные критики музыкальной Америки, журналисты, ведущие газет, импресарио и бизнесмены. Фестивалю придавалось огромное значение. Марио Ланца должен был дебютировать в роли Фентона в комической опере Николаи «Виндзорские кумушки». Этой оперой и открывался фестиваль. В то время, когда его одевали и наносили грим, Ланца все время шутил, беспричинно улыбался, словно маленький ребенок. Все поражались спокойствию дебютанта, и никто тогда не понял, что это было лишь притворство, одна из черт его натуры. Но кто бы только знал, как тревожно стучало его сердце, и как он понимал, что именно сегодня решалась его судьба, на карту была поставлена его карьера певца. Смущенный, усталый, удивленный своему успеху, стоял Ланца, радостно воспринимая восторженное ликование зрителей. Гости фестиваля, журналисты и менеджеры с удивлением отметили блестящее выступление неизвестного тенора Марио Ланца. Их потрясло звучание его прекрасного голоса и выразительная игра. Ланца пел так, словно от этого зависела вся жизнь. Газета «Нью-Йорк Таймс» выразила свое первое впечатление о Ланце следующими словами. Он необычайно талантлив, хотя его голосу еще не хватает зрелости и техники, его замечательный голос вряд ли имеет себе подобных среди современных певцов. Другие, менее авторитетные, но более падкие на сенсации газеты, буквально захлебывались. «Со времен Каруза мы не слышали такого голоса. Открыто вокальное чудо. Ланца второй Каруза. Рождение новой звезды».
La donna immobile, qual più malvento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una mobile, leggiadro viso, il pianto in riso e menzognero. La donna immobile, qual più malvento, muta d'accento. Di pensier, di pensier, di pensier. È sempre misero, chi
ella le soffida e chi le confida mal causa il cuore, pur mai non sentesi felice appieno, e chi su quel seno non riva amore. La donna è mobile, qual più malvento, muda la cena, veri pensier, veri pensier.
Этот блистательный успех при первом же выступлении молодого Ланца пробудил к нему интерес всех театральных, музыкальных и деловых кругов. Немедленно со всех сторон посыпались предложения, ангажементы, договоры. Предприниматели почуяли в новой звезде, в солнечном парне из Филадельфии, как его прозвали, большой бизнес. И никто не сказал ему, что именно в этот день он стоял на перепутье. Или же преждевременная слава, бизнес, деньги, или вновь школьная скамья и серьезное искусство. И главное, чтобы иметь дело с бизнесменами, этому простому, открытому и доброму юноше с наивным детским и доверчивым характером, именно сейчас нужна была школа жизни. Ее у него не было, как и не было рядом советчика и доброго учителя. Но, тем не менее, фестиваль закончен, и победитель вернулся домой в Филадельфию, усталый и счастливый. Но тут судьба как бы дала ему еще время одуматься. На столе его лежала повестка о призыве его на военную службу в военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки.
One breath of spring from the air, and I'm feeling strong as a bear. Believe me, I never felt so good. Woke up with a song in my heart that I'm eager now to impart to all the neighbors. Why does my heart beat? Boom, biddy, boom, boom, every time we meet. It beats so loudly, people of my way. I tell them proudly, love has come to stay. Boom, biddy, 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 boom, biddy, 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 it gives me no rest. Boom, 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 booming in my chest. Boom, biddy, boom, boom, day and night time through. Boom, biddy, boom, boom, beats my heart for you.
Boom, biddy, boom, boom, why does my heart beat? Boom, biddy, boom, boom, every time we meet.
It beats so loudly, people of my way. I tell them proudly, love has come to stay.
Boom, biddy, 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 boom, biddy, biddy, biddy,
it gives me no rest.
Boom, boom.
Марио Ланца – солдат. Нельзя представить себе две вещи более противоречивые. Вспоминает его сослуживец, капрал Джонни Сильверс. Поведение Ланца было нарушением всякой воинской дисциплины, и он мог бы быть расстрелян как дезертир. Но все буквально попали под очарование его как человека и певца, и солдаты, и начальство. Не проходило ни одного дня, чтобы не говорили об этом ужасном мальчике. Но это продолжалось недолго. И вновь судьба подарила Ланце счастливый случай показать себя в роли певца и избавиться от ненавистных ему дисциплины и подчинения. Некий сержант Питер Линхейс сочинил комедию под названием «На траверзе». Уже долгое время армейская музыкальная труппа искала новые номера, которые способствовали бы поднятию морального духа солдат. И Ланце с огромным успехом свыше одного года гастролировал с коллективом и стал героем этого спектакля. Где бы они ни выступали, публика восторженно встречала военного тенора. Он получил кличку «Карузо американских ВВС». После такого успеха Ланца приглашают в труппу, исполняющую шоу под названием «Крылатая победа». Известная кинокомпания Warner Brothers, посмотрев шоу, решает создать из него фильм, и вся труппа переезжает в Голливуд. Тут опять случается непредвиденное. Во время съемок фильма Ланца влюбляется в сестру своего друга, актера труппы Берта Хиггса. Ее звали Бетти. Влюбился он почти сиюминутно, и со свойственным ему пылким южным темпераментом сразу же попросил ее руки и сердца.
I love thee, dear, I love thee, dear.
Спустя год по окончании военной службы Марио женился на Бетти, и они поселились на новой квартире в Беверли-Хиллз. Идя на этот брачный союз, Ланс вряд ли полагал, что это был самый счастливый шаг в его короткой жизни. Какого же прекрасного друга он обрел, какую заботливую и безгранично любящую жену, всегда готовую на самопожертвование ради его блага и спокойствия. Но вот, после большого перерыва в концертной деятельности, Ланс вдруг решает вновь серьезно заняться пением и посвятить себя полностью подготовке к карьере оперного певца. Ему порекомендовали пройти курс обучения у известнейшего педагога, 72-летнего Энрико Розатти, который ни много ни мало был учителем великого Джилли. Прослушав Ланса, старый маэстро сказал: «У вас голос, которого я ждал 30 лет, с тех пор, как ушел мой мальчик Бениамино Джилли». Розатти был один из немногих, который понимал детскую, вспыльчивую, легко ранимую натуру своего подопечного. Он легко и непринужденно, опытной рукой мастера, направлял талант Марио в нужное русло. А в моменты, когда ученик падал духом, незаметно помогал ему обрести уверенность в своих силах. И вот настал день, когда фортуна предоставила ему возможность взлететь очень высоко к карьере оперного певца. Этот день хорошо описан в книге одного из исследователей жизни Ланса, Германа М. Хауснера. Он пишет: «Несколько недель маэстро Розатти добивался согласия великого Артура Тосканини послушать голос Ланса. Наконец, он изъявил свое согласие и назначил прослушивание в Метрополитен-Опера, где было намечено выступление Ланса с отрывками из «Реквиема Верди». Ланса приступил к работе с мужеством обреченного, так как понимал всю важность наступившего момента. День прослушивания приближался, но вместе с ним возрастали охватившие певца неуверенность и панический страх. Все намерения, уверенность в себе, все-все рухнуло, когда наступило утро этого неповторимого дня и застало беспомощного певца в его постели после бессонной ночи. Это была ночь сомнения, борьбы и отчаяния. Ему предстояло петь перед Богом дирижерской палочки, перед самим Тосканини. Нет, это было свыше его силы. Его воображению рисовалась ужасная картина, как он возьмет первые звуки, как зоркий глаз и чуткое ухо строгого маэстро будут фиксировать каждый нюанс, малейшее движение его голоса. Утром в измученном больном мозгу мелькнула спасительная мысль, казавшаяся удачным выходом из создавшегося положения. Но на самом деле эта мнимая удача таила в себе крушение его мечты. Он поспешно подошел к телефону и позвонил домой Розатти. «Что вам угодно?» — услышал Марио голос Розатти. «Пожалуйста, извините, маэстро, но я сегодня не смогу пойти вместе с вами к Тосканини. Я болен, я не могу петь». «О, вы не больны, мой мальчик, вы всего-навсего боитесь», — ответил уверенно учитель. — «Попробуйте отвлечься. Вы сегодня должны петь, или больше вам такого шанса не представится». — «Нет-нет, я не могу», — пытался возразить Ланце. Голос его сорвался, он не мог говорить и, вцепившись в трубку, ждал утешающих слов от своего учителя. Однако тот уже повесил трубку. Стало тихо, и в этой тишине прошла та решающая секунда, когда счастье могло само прилететь в руки. Эта секунда ушла безвозвратно, и впредь ни великолепное пение Ланса, ни последующие взлеты его таланта не смогли вернуть этой счастливой минуты. Розатти был очень оскорблен и обижен, но после этого случая даже он продолжал заниматься с Ланцем. Он слишком любил своего сумасшедшего ученика, чтобы простить ему все. Вспоминая этот случай, далее Ланца оправдывается. В своей практике певца я неуклонно придерживаюсь одного. Я никогда не хочу, чтобы меня подгоняли. Я не позволяю себе петь сверх сил. Так, к примеру, сразу же после учебы у Розати меня пригласил мистер Эдвард Джонсон из Метрополитен-Опера для поступления в труппу. Однако, без необходимого для спокойной подготовки времени, подобный шаг был бы неразумен. Я никак не хотел бы предстать перед публикой величайшей в мире оперы, пока я не овладею всем обширным оперным репертуаром и не накоплю достаточного исполнительского опыта, что может быть достигнуто только длительной учебой и большой зрелостью. Для этого мне нужно много времени. Что ж, вполне разумные слова, но, увы, времени ему было отпущено судьбой слишком мало. Этого он знать не мог, и все откладывал на будущее, которое уже неминуемо отодвигалось в прошлое.
Sabe la terra stride all'uscio dell'orto e un passo spiovava l'arena e interrava la fragrante fra le braccia
году, после окончания занятий с Энрико Розати, известная компания Columbia Concerts предлагает Марио Ланца большое турне по США. В составе программы так называемый «Трио Бельканто», в которой помимо Ланца должны были петь еще два подающие надежды вокалиста из Метрополитен-Опера. Это сопрано Фрэнсис Уинт и баритон Джордж Лондон. Петь эта тройка певцов должна была в сопровождении Бостонского симфонического оркестра. Но до того, как Ланца должен был отправиться в это турне, ему предложили дать предварительный сольный концерт в городе Шиппенсбурге, штат Пенсильвания. По-видимому, Ланса на долгое время исчез с поля зрения, и поэтому компания решила сделать ему своеобразную проверку на зрителя. Здесь состоялось его первое знакомство и выступление с прекрасным музыкантом Константином Калиникасом, ставшим впредь его близким другом, дирижером и аккомпаниатором. В будущем Ланса называет его по-дружески Коста. Первое знакомство и первый концерт с Ланса лучше всего описывает сам Калиникас. Однажды утром в апреле мне позвонили из моей нью-йоркской концертной фирмы. «Как вы относитесь к концерту в Шиппенсбурге?» — спросили меня. «Шиппенсбург?» — «Никогда не слышал», — ответил я с сожалением. «Вы должны будете аккомпанировать тенору по имени Марио Ланса». Также никогда ничего о нем не слышал. Но тем не менее, я записал номер телефона Ланса и позвонил ему. К телефону подошел сам Ланса. Страстно и сердечно он пытался рассказать о предстоящем концерте. Я сразу же стал испытывать к нему такое доверие, будто знал его всю жизнь. Таково было мое первое впечатление. «Когда вам было бы угодно репетировать?» — спросил я. «Что вы?» — воскликнул Марио. «Нам не нужно репетировать. У меня масса других дел». И после небольшой паузы Ланса добавил: «Я испытываю к вам огромное доверие, Константине». Когда я представил себе, что еще никогда не видел этого человека, то разговор по телефону показался мне более чем необыкновенным. Молодой тенор проявлял необъяснимое для меня отношение к предстоящему выступлению. И действительно, мы встретились лишь за 2 часа до начала концерта. Мне редко приходилось видеть среди актеров, с которыми я встречался в своей жизни, такого живого, простого, непринужденного и в то же время такого откровенного человека, каким предстал передо мной Марио Ланса. Но мне, как концертмейстеру, прежде всего особенно было важным обеспечить успех концерта. Но до последних минут перед выступлением Марио склонен был заниматься всем, чем угодно, только не репетицией. Осталось несколько минут до начала. Друг Марио начал нервничать. Его охватило волнение. Он стал нервно широкими шагами ходить взад-вперед по сцене. Он пытался преодолеть свое волнение, ударяя, как боксер, кулаком правой руки по ладони левой. Этим привычным для него жестом он хотел немного расслабиться. Бетти, как всегда, была рядом. Она подала стакан холодной воды, которую он жадно выпил. И вдруг он совершенно непринужденно и без всяких усилий взял 1 или 2 раза верхние си. Я не поверил своим ушам. Я слышал много теноров и даже аккомпанировал им. Но при таких первых звуках голоса молодого Ланса у меня захватило дыхание. Еще более я был потрясен, когда начался концерт, и я заиграл вступление. Ланса повернулся спиной к публике, приблизился ко мне, прислонился к роялю, кивнул мне и улыбнулся. Это был Марио Ланса. Но как бы прореагировала публика во всем мире на такое пренебрежение и неуважение к ней? Я уже стал думать, что неизбежен скандал. Но тут он запел.
Музыкально-литературная передача «Прав ли Марио Ланса?» Часть 3. На качелях Голливуда. Автор и ведущий Муслим Магомаев.
And you almost can touch them from here. Words falling to rhyme anytime you are
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы прервали наш прошлый рассказ на том, как Марио Ланца подписывает контракт с кинофирмой Metro-Goldwyn-Mayer. Он не понимает тогда, что кино – это своеобразный опиум для актера, и что это не просто приятный случай отсняться в одном-двух фильмах. Сети Голливуда – это нечто большее. Это качели, которые, захватывая дух, вздымают тебя к небесам и на такой же скорости приземляют, чтобы вновь поднять ввысь. Но в конце концов, все эти взлеты и падения имеют свой финал, и этот финал не в небесах, а на земле. Но Ланца стремительно шел за славой, все дальше и дальше уходя от своей сокровенной мечты стать оперным артистом. Он уже подписал контракт со студией на 7 лет. По контракту Ланца получил аванс в 10 тысяч долларов, и была договоренность, что за первый фильм он получит 15 тысяч, за второй 25 и за каждый последующий 75 тысяч долларов. Что же это было? Заключение сделки с дьяволом или же предначертанный судьбой неминуемый шаг? Ведь кино в конце концов подняло Ланца в популярности на невероятную высоту. Поговорить с ним, пожать ему руку были рады и президент Соединенных Штатов, и королева Англии, не говоря уже о различных принцах, графах и самых богатейших людей мира бизнеса. Благодаря фильмам Ланца сделал множество записей своего голоса, которые мы с вами сейчас имеем возможность слушать.
Ti parole amara, perché me voglio cuore ma tu remiendo cadarì e non te scurrerò cada già cuore cadarì e non te scurrerò cadarì cadarì che venna vicera spopallò che mi la spose ma e tu non c'è pienza spodora mia e non c'è pienza
бы Марио Ланца такой же личностью и в опере? Достиг ли он бы и на этом поприще такой же небывалой высоты? Вот здесь меня преследует сомнение. Ведь серьезное искусство требует полной отдачи и каждодневных занятий. А Ланца был неусидчив, не дисциплинирован, не любил серьезно заниматься. То вдруг в нем появлялась неутолимая жажда деятельности, и он начинал работать как одержимый, но вдруг он все бросал, и на него нападала безысходность, тоска, безразличие ко всему, и он глушил это чувство в себе постоянными посиделками, компаниями, вечеринками, которые очень, кстати, любил, и тогда лилось рекой шампанское, в котором он, к сожалению, нередко находил забвение от терзающих его мыслей. Но мы несколько отвлеклись. Итак, Ланце посвящает себя кинематографу. До начала съемок первого его фильма «Полуночный поцелуй» кинокомпанией представляется Ланце полная свобода действий, сроком на 6 месяцев. И он использовал это время на удивление всем с огромной пользой. Он несколько раз спел на оперной сцене в Новом Орлеане в опере Пуччини «Мадам Баттерфляй». Его дебют был с восторгом принят и зрителями, и прессой. Осенью 1948 года Марио и Бетти переезжают в Беверли-Хиллз, дом на Винтер-Авеню, в котором родилась их первая дочурка Колин. А в это время продюсер Джо Пастернак мучился с буйным неукоротимым Ланце на съемках фильма «Полуночный поцелуй». В первом фильме Ланце еще только пробовал свои способности драматического актера, поэтому движения и жесты его были не всегда естественны и уверены. Да и сам сценарий был заурядным, простым, развлекательным, где спасало положение только лишь прекрасное пение Марио Ланце, плюс его очаровательная партнерша, актриса Голливуда Кэтрин Грейсон. В основу фильма был положен сюжет из жизни самого Ланце, где его герой, простой грузчик, становится кумиром публики оперным певцом. Фильм имел огромный успех у зрителей. Его просмотрели миллионы людей. Мнение же критиков было единодушным. Фильм с банальным сюжетом спас Марио Ланце с его невероятным обаянием и голосом ангела. Главная песня фильма «Я знаю» композитора Каспера стала самой популярной песней тех времен и, как мне кажется, доставит нам удовольствие и сейчас.
They have said that you're far above me. I know, I know. So to dream ridiculous of me. I know, I know, I know.
when you are young, you're listed among the very impractical dreamers. And you're naive to even believe life can be banners and streamers.
Кассовый сбор от фильма «Полуночный поцелуй» превысил все ожидания. Киностудия «Метро-Голден-Майер» ликовала. И чтобы прочнее закрепить контакты с певцом, дающим не только наслаждение своим золотым голосом, но и чистое золото, измеряемое в деньгах, решает заплатить Ланце вместо обещанных 15 тысяч долларов 25. И сразу же приступает к сценарию следующего фильма, который будет называться «Любимец Нового Орлеана». И опять же, Ланце перед подготовкой студии к съемкам предоставляется полная свобода на 5-6 месяцев. На этот раз он не пользуется возможностью спеть на оперной сцене, хоть и получает постоянно приглашение. Опять его самоуспокаивающий ответ: «Еще успею». И он едет на гастроли, все прочнее закрепляя за собой славу концертного певца и известного киноактера. И всюду тот же ошеломляющий успех, буквальное обожествление его имени. Ланце идет на поводу миллионов своих поклонников, исполняя в основном популярные оперные арии и известные свои шлягеры. Делает он это охотно и неустанно.
Sta compagna vostra che già porto sogna fantasia, che penso sempre che tutta vita mia in giovane si dice, ma non lo saccio dire. Thank you.
deve caduta, decidemi un po' a che pensate, che sto chiedace, voi sola mi guardate, levammoci sta maschera, decimma verità. Spezza mai sonna gentile sospira il mio pennale te cerca come all'aria te voglio bene
Ланце неминуемо тянуло по течению, и он, как мне кажется, не собирался пытаться делать никаких усилий, чтобы выплыть из него. Слишком он долго мечтал в юности о славе. Очень он хотел петь. Он очень хотел признания его таланта. Он мечтал, чтобы его любили, как любили великого Карузо. Он понимал, что до пения Карузо ему еще очень далеко. Но неимоверная популярность неоспорима. И он не хочет отворачиваться от нее. Кажется, Кусевицкий сказал, невозможно звезду посадить вновь за школьную скамью. И не деньги волнуют Ланца. Он разбрасывается ими так же щедро, как и своим голосом. Он дарит родителям, друзьям, просто знакомым дорогие подарки. Он с легкостью бросает их на бесконечные угощения, не отказывая ни в чем, ни себе, ни своей семье. Мне кажется, Ланце боится перерыва в своем триумфальном шествии. Вдруг его забудут. И что он будет представлять из себя на оперной сцене, ради которой он все бросит? И он продолжает ковать железо, пока горячо, успокаивая себя тем, что поет в концертном исполнении наряду с песнями известные оперные арии. А значит, он все же близок к опере.
Oh.
volò.
В концертной деятельности Ланца наблюдаются все более частые отмены концерта. В последнем турне из 27 запланированных выступлений состоялось всего 12. Ланца стал панически бояться сцены. Его и раньше преследовали частые беспокойства за свой голос. Вдруг не послушается, вдруг откажет. Тогда позор, что скажут его поклонники. Вспомним, как несколько лет тому назад он не пошел на прослушивание к Тосканини, как игнорировал пробу в Метрополитен Опера. Он объяснял это своей высокой ответственностью перед своим искусством. И действительно, каждый уважающий себя певец испытывает большое волнение перед выходом на сцену. Но у Марио Ланца это чувство перешло в страх, который он пытался пересилить подмешиванием коньяка в чай. Находились угодливые друзья, с явным удовольствием доставляющие ему это сомнительное лекарство. Но оно помогало лишь временно, а затем еще больше расстраивало и расшатывало и так уже разрушающуюся нервную систему певца. И к тому же, когда Ланца прибыл в Голливуд на съемки нового фильма, продюсерам и режиссерам было высказано неудовольствие тем, что Ланца заметно пополнел, и от него потребовали пройти курс лечения, подвергнув его безжалостной голодной диете плюс лекарства, в связи с чем Марио за сравнительно небольшой срок сбросил лишних 22 килограмма. Так был сделан первый шаг к дальнейшему изнурению его организма. Второй фильм «Любимец Нового Орлеана» с участием Марио Ланца был во всех отношениях значительно лучше первого. Здесь наш герой показал себя превосходно и в актерской игре, естественной, правдивой и полностью раскованной. Правда, сюжет фильма немногим отличался от предыдущего. Если в «Полуночном поцелуе» он вначале грузчик, потом известный певец, то здесь он рыбак, затем знаменитый оперный артист. Партнершей Ланца по этому фильму во второй раз стала актриса Кэтрин Грейсон. Прекрасно были исполнены в фильме арии из опер, которые Ланца специально записал.
Temo dire che te detesterò.
tu pur qua fotil te le stelle peserà sir mosche mar i je m'acquise de blasphème.
Опять же, в фильме прозвучала новая песня, написанная для него специально, большим другом Марио Ланца, композитором Николасом Бродским. Песня называлась «Будь моей любовью». Эта песня обрела невероятную популярность. Она звучала из музыкальных боксов, баров, кафе, ресторанов и горных домов. Ее играли в салонах высшей аристократии. Она вышла миллионными тиражами пластинок и заставила забыть все песни, звучащие до нее. Эта песня стала чуть ли не гимном музыкальной Америки 50-х годов.
Sweet desire, be my love.
find love's promised land, there'll be no one but you for me. Eternally, if you will be my love,
уже много лет у кинематографистов Голливуда, а также Италии, вынашивался один проект. Рассказывает исследователь жизни Марио Ланци Герман М. Хаузнер. Кинематограф, который до сих пор не останавливался ни перед кем, ни перед чем, который бесцеремонно фиксировал все подряд на пленку, испытывал пока еще некоторую робость перед человеком, чье имя стало легендой, перед Энрико Карузо. А его жизнь так и просилась на экран. Но все предпринимавшиеся попытки оказывались бесплодными из-за отсутствия актера, обладавшего таким голосом, который не оказался бы смешон в роли Карузо. А Марио Ланци и впрямь был рожден для этой роли. Как только его посвятили в замысел постановщиков фильма, он мгновенно загорелся. Могла сбыться его мечта. «Да, я сделаю все, чтобы создать незабываемый образ», — вырвалось у него, когда его пригласили для переговоров к Луи Майеру. «Я согласен на любые условия, если вы окажете мне доверие». Видимо, эти по-детски наивные слова растрогали всемогущего хозяина студии, и, уже предчувствуя большой бизнес, он ответил: «Благодарю вас, Марио, мой мальчик. Вы сумеете это сделать лучше, чем кто-либо другой в мире». К приезду Ланци в кино-столицу все уже было подготовлено для воскрешения Карузо на экране. Как в королевскую мантию во время коронации, Ланци облачился в костюм Карузо и стал подражать манерам и жестам своего кумира. Он сдержал свое обещание, что будет Карузо каждую минуту. И когда кадр за кадром жизнь певца ожила на экране, то все присутствующие в ателье были потрясены таким живым и убедительным образом Карузо, созданным Марио Ланци. Через 8 недель фильм был закончен. Он стал неслыханным триумфом. Если раньше высказывались опасения со стороны критиков и людей, лично знавших Карузо, что романтическая карьера великого певца может предстать слишком примитивной или же чересчур в преувеличенной форме, то после премьеры фильма все были приятно удивлены. Редкая удача сопутствовала фильму «Великий Карузо». Лишь очень немногие исторические фильмы были осуществлены с таким проникновением и поэзией, и вместе с тем с таким пафосом и лиричностью. Ланци, вне сомнения, достиг вершины славы в киноискусстве. Весь мир был у его ног.
Съемок
стало отчетливо вырисовываться, куда ведут этот культ звезды, это шумиха и непомерное возвеличие. Пол снова поддался своей прежней слабости, опять пристрастился к неумеренному влиянию. То он осыпал знаками дружественного расположения окружающих его людей, то мог вдруг незаслуженно их обидеть. Даже когда съемки фильма были уже далеко позади, Марио Ланци появлялся на улицах в костюме Карузо, в разговорах неизменно ссылался на своего предшественника, постоянно сравнивал себя с великим певцом и пытался оправдать свои странные поступки также его именем. Комплекс Карузо, как это впоследствии единодушно определили газеты, был ничем иным, как фантазией ребенка. Но если в обычных условиях родителям удается удержать детскую фантазию в определенных границах, то певцу как раз не хватало людей, которые могли бы вернуть его на почву реальности. Но Марио уже давно пропускал мимо ушей все дружеские советы, в том числе и советы старого маэстро Розатти, который настоятельно рекомендовал Ланци работать над собой и над своим голосом, для того, чтобы стать не великим Карузо, но великим Ланци. Часто разочаровываясь в людях, и не без оснований, переставший им доверять, Ланци надел на себя маску этакого неприступного гордеца. Но какие же добрые, простые и благородные чувства скрывались за этой все более непроницаемой маской полного отчуждения и неприступности. И это проявлялось во многих эпизодах его жизни. Когда его навещали родители, будь то дома или на киностудии, он весь излучался, идущий от сердца радостью и любовью. Он обнимал их, не без законной гордости рассказывал о своих успехах и новых замыслах. Он вдруг возвращался в привычный для себя родной мир, где снова превращался в милого, всегда готового прийти на помощь мальчика. И на съемках его тянуло к тем людям, кто располагал к себе простотой обращения и открытой душой. В их обществе он с удовольствием снимал свою маску высокомерия и противоестественной для него гордости. И тогда он становился самим собой, добрым, щедрым, искренним и жизнелюбивым Марио Ланци. В феврале 1953 года во всех газетах появилась история об одной девочке по имени Рафаэла и об одном певце. Все расценили ее как слащаво-сентиментальную выдумку газетных репортеров. Но эта история, к сожалению, была трагической правдой. Одна неизлечимо больная и уже отмеченная печатью смерти девочка, чуть более 10 лет, жившая со своими родителями, сестрами и братьями в штате Нью-Джерси, все свое сердце отдала певцу, которого она знала только по радио и по газетам. Все мысли и чувства Рафаэлы Фазано были отданы Марио Ланци. Когда однажды доктора объявили родителям, что нет никакой надежды на спасение, то мать девочки решила сделать все, чтобы доставить минуты счастья и радости маленькой затухающей жизни. В порыве отчаяния она отважилась набрать номер домашнего телефона Ланци, хотя сама внутренне была убеждена, что вряд ли ее желание осуществимо и что Ланци не приедет к ее дочери. С отчаявшейся женщиной говорил по телефону тренер Ланци Терри Робинсон, который утешил ее и пообещал, что Марио непременно позвонит. И он действительно позвонил. Собрав все свои силы, девочка жадно прислушивалась к голосу, доносившемуся из трубки, плотно прижатой к ее уху. Ее глаза округлились, а обычно мертвенно-бледные щеки порозовели, как никогда раньше. Это было перед Рождеством, и Марио спел «Silent Night» — «Безмолвная ночь».
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon Virgin Mother and child.
пытался вложить свои взволнованные чувства в захватывающие строфы песни. Сочувствие к обреченному живому существу, которое он мысленно представлял себе во время пения, перевернуло в нем все. Только сознание того, что смертельно больная девочка ничего не знает об этом, придало ему силы, чтобы петь дальше.
Glory stream from heaven above, heavenly hosts sing alleluia.
Марио Ланци добился, чтобы больную девочку перевезли из Нью-Джерси в Калифорнию. Она навещала его несколько раз в студии во время съемок и приходила к нему домой в гости, где она могла провести вместе с его детьми последние счастливые часы своей жизни. Даже когда Рафаэла опять вернулась в свой штат, не проходило и недели, чтобы Ланци не звонил ей, не посылал подарки, цветы. Телефону подошел отец девочки. К сожалению, я должен вам сказать, что Рафаэла больше не сможет услышать вашего голоса. Своими последними словами она была с вами. Ей так хотелось еще раз услышать песню от вас. Но, увы. До еды. Единственной его заботой было приобрести, упаковать и отправить последний маленький подарок. Это был небольшой серебряный медальон с изображением Богоматери. Когда девочку несли в последний путь, у нее на шее был этот маленький медальон. Всю жизнь Марио Ланци помнил эту девочку и переживал так, как будто это был его собственный ребенок. Фильма «Великий Карузо» известность Ланци достигает самой высокой точки в его карьере. Теперь Марио Ланци – самый известный певец в мире. Таковым он возвращается в Голливуд для съемок фильма «Мое сердце поет для тебя». И опять изрядно располневший. И вновь его принуждают к лечению диетой. Скрипя зубами на голодный желудок, он бегает, поднимает тяжести и в конце концов вновь сбрасывает лишние килограммы. Но он уже не такой послушный мальчик, каким был. Прочитав сценарий фильма, он в дикой ярости бросается к продюсеру Джо Пастернаку. «Что вы мне подсовываете, какую-то дрянь, после моего успеха в «Великом Карузо»? Я не буду сниматься в какой-то дешевой ленте». Его протест был вполне обоснован. Сценарий фильма был состряпан кое-как, на скорую руку, в надежде на пение и обаяние Ланца. Но ему грозит неустойка, и Марио приходится смириться. Как и следовало ожидать, фильм проходит с успехом, но критики его сравнивают с предыдущим явно не в пользу. И все же из-за имени популярнейшего певца он окупает себя полностью и даже приносит огромный доход. В фильме прозвучали опять же отрывки из опер «Риголетто», «Трубадур», «Норма», «Сельская честь».
Мама! Мама! Quel vino è generoso! E certo oggi troppi bicchieri ne ho tracannati. Vado fuori all'aperto. Ma prima voglio che mi benedica come quel giorno partì soldato. E poi, mamma, sentite, sia non faranno.
В кино Ланца записывался на радио, на пластинки и разучивал новые партии. И все это при диете. Он не чувствовал себя ни здоровым, ни довольным, поэтому случалось так, что в какой-то момент он мог быть добродушным, веселым, но вдруг мог прийти в ярость и истерику. Его здоровый организм бунтовал, потому что не получал того, что ему требовалось. Кроме того, эти слишком радикально проводимые курсы лечения поколебали его уверенность в своем голосе. Появились головные боли, головокружение, его охватил страх за золото в горле. Киностудия «Метро-Голден-Майер» задумала экранизировать популярную оперетту Ромберга «Старый Гельдерберг», переименовав ее в «Принц-студент». Музыкальная часть фильма увлекла Марио, и он записал всю музыку, как говорится, на одном дыхании. Августа 1952 года должны были начаться съемки фильма режиссера Курта Бернгарта. Но вместо съемок развернулась ожесточенная дискуссия из-за разногласий в трактовке, предложенной Ланце главной роли принца Карла Франца. Ланце, не согласный с мнением режиссера, который хотел показать высокое благородство, холодность и светскую манерность немецкого принца, самым решительным образом воспротивился такой трактовке, которая к тому же не позволяла ему проявить главный свой козырь – темпераментную и страстную игру. Дебаты разгорелись до предела. Ланце продолжал сопротивляться, но консервативно мыслящий режиссер также настаивал на своем. Так что после одного из очередных споров Ланце вне себя покинул студию. Контракт был расторгнут, и в качестве штрафа студия арестовала записи Ланце к этому фильму, взяв на его роль актера, который должен был просто двигать губами под эти записи. Так качели Голливуда опустили на землю и изгнали человека, давшего миллионы прибыли кинокомпании. Финансовое положение Ланце пошатнулось, так как на его гонорары, на звукозаписывающих фирмах, концертных организациях, радио, телевидении, везде был наложен арест, как должнику Метро Голдвин Майер. На этой, к сожалению, печальной ноте я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Наша следующая встреча состоится 18 июня в 19:45. Четвертую, заключительную часть нашей повести мы назовем «Неоконченная песня».
В эфире музыкально-литературная передача «Прав ли Марио Ланце?» Часть четвертая. «Неоконченная песня». Автор и ведущий Муслим Магомаев.
Loveliest night of the year. Stars twinkle above, and you almost can touch them from here.
Здравствуйте, дорогие друзья. Наш прошлый рассказ мы прервали на том, как Марио Ланце расторгает контракт с киностудией «Метро Голдвин Майер» из-за разногласий с режиссером фильма «Принц студент». Финансовое положение Ланце серьезно подорвано. Несмотря на трагичность возникшего положения, лично я с восхищением поддерживаю сторону артиста. Ведь этот случай говорит о том, что Марио Ланце не продает свое искусство. Он дорожит своей репутацией известного певца и не хочет даже ради огромных денег пойти на компромисс со своей совестью. В результате конфликта и расторжения контракта был наложен арест на все его гонорары, но он, рискуя остаться вновь без денег, все же не сдался. Он не пел нигде почти 4 года. Он сидел на своей вилле в окружении своей семьи и 2-3 близких друзей, все глубже погружаясь в мрак сомнений, разочарований, угрызений совести и самобичевания. Его жена Бетти проявила тогда невиданный героизм, терпеливо, с нежной любовью и лаской стараясь вернуть мужа вновь к нормальной жизни. Его еще поддерживали и поднимали ему настроение 1000 писем от его поклонников и поклонниц. Его не забыли, напротив, по нему скучали и жаждали новых встреч с любимым певцом.
White as blossoms on the bough. Nothing is heard but the song of a bird filling all the air with dreaming. Could I hear this song forever?
Декабря 1952 года у Марио и Бетти родился сын Даймон. Но даже радость в связи с рождением сына не смогла вернуть Марио его душевного равновесия. Тяжкая обида, боль, частые и резкие сбрасывания веса перед съемками полностью истощили нервную систему Ланца. Тогда уже появились боли в сердце. Бетти пришлось прибегнуть к помощи психиатра, доктора Бигелоу. Появление врача в доме Марио принял в штыки. Но доктор оказался прекрасным психологом и мгновенно сумел расположить к себе пациента, которого признал вполне нормальным, но безмерно уставшим человеком. Вскоре они стали просто близкими друзьями. Лансе надо было излить свою душу, поделиться с кем-то, исповедаться. И он уже с нетерпением ждал прихода врача. Они беседовали часами, глаза Марио уже светились прежним блеском, а вместе с этим и появилась в нем надежда на светлое будущее. Как только пронесся слух о том, что Марио вновь может петь, и истекли сроки обязательств перед студией Metro Goldwyn Mayer, другая студия, Warner Brothers, решила рискнуть снять с певцом новый фильм под названием «Серенада». В основу картины был положен известный в Америке роман Джеймса Кейна «Серенада в Мексике». В 1955 году начались съемки фильма. Записи к фильму Лансе провел блестяще. За 4 года молчания голос его, как ни странно, стал еще крепче и красивее. Пресса пишет, что в фильме «Серенада» Лансе еще раз доказал, что его место на оперной сцене, куда его неминуемо должна привести судьба.
Thank you. dal rosso riso, copro il tuo viso santo, colori da larva infernale. Oh, dannazione! Pria confessi delitto, e poscia muoia, confessione, confessione, la prima, la prima.
Партнершей «Ланца» в оперных отрывках была солистка метрополитен-опера, выдающаяся певица Лючия Альбанезе. Она увидела, как одинок «Ланцев» в этом чужом ему мире. И хотя певица слышала много всяких слухов, сплетен и даже явных клеветнических измышлений, она без всяких предубеждений сблизилась и подружилась с «Ланцем». Большой ребенок «Ланца» не мог не почувствовать этого. После рабочего дня он приходил к певице и робко спрашивал, можно ли ему поговорить. «Все люди думают обо мне дурно. Вы такого же мнения?» — опасливо спрашивал Ланца. Альбанеза, которая уже знала, что скрывается за часто грубыми внешними поступками Ланца, часами беседовала с ним. После таких разговоров он вновь обретал мир и спокойствие. «Я чувствовала, что он был тяжело больным, измученным человеком», отмечала певица. Как-то в финале фильма «Серенада» Марио Ланца совершенно потрясающе исполнил «Аве Мария» Шуберта. Альбанеза увидела, как вдруг певец отвернулся и бросился прочь. Она последовала за ним и нашла его возле двери своей артистической уборной. Он вытирал платком слезы. Что-то мучительное исказило его черты. Неподвижно он смотрел в одну точку. Руки его тряслись, губы дрожали. Альбанеза подошла к нему и спросила, «Может, вам не здоровится?» На что он ответил несвойственным, но совершенно чужим голосом. «Я боюсь, что мне осталось жить недолго. Я скоро умру». «Я была потрясена услышанным», — говорит Лючия Альбанеза. «Хотя и пыталась разуверить его, но у меня у самой в душе зародились страшные предчувствия». Перед своим возвращением на сцену Метрополитен-опера певица сказала, «Я счастлива, что могу снова выступать на моей любимой сцене. Мир кино — это не мой мир. Но дни работы с несчастным Марио Ланца навсегда сохранятся в моей памяти. Его голос — это голос его сердца. Мне так и хочется сказать, что у него более великий голос, чем у Карузо. Но мое мнение может быть очень субъективным, потому что этот человек и этот голос слишком уж покорили меня».
Ave Maria, gratia plena, Maria gratia.
Oh,
Сокровенным желанием Ланца было выступить хоть раз на сцене одного из крупнейших оперных театров мира. Поездка в Европу, казалось, приблизит исполнение этого желания. В мае 1957 года вместе с семьей Ланца приезжает в Италию, на родину своих предков и родину Энрико Карузо, которого он считал для себя образцом. Благодаря фильму «Серенада» вновь засияла звезда Ланца. Новые контракты, новые страны, новые люди – все это давало право надеяться на то, что останутся позади тяжелые воспоминания, заботы и сомнения, а сияющее солнце Италии будет освещать и согревать Ланца в его восхождении к новым вершинам славы. Когда в Риме певец вместе с семьей вышел из самолета, помахал собравшимся букетом из красных роз. Ликующая толпа прорвала оцепление и окружила его. Молодая итальянка поднесла ему бокал красного вина, Ланца поднял его высоко над собой, лучи солнца заиграли в бокале, и он восторженно произнес на милом ему итальянском языке: «Здесь моя родина, я люблю эту землю, люблю ее людей». И итальянцы также страстно полюбили Марио Ланца, буквально заключив его в свои сердца. Поводом для остановки в Вечном городе были съемки фильма «Семь холмов Рима», участие в котором предложила ему киностудия «Метро-Голдвин-Майер» как бы в знак примирения, чтобы положить конец старой вражде. В Европе этот фильм позже прошел под названием «Ариведерчи Рома» — «До свидания, Рим». В этом фильме Ланца проявил себя как прекрасный пародист. Он замечательно имитировал манеру исполнения известных тогда эстрадных певцов, в том числе и голос короля джаза Луиса Армстронга. К сожалению, мы не располагаем этими записями. А вот лейтмотив фильма, известную песню Рашева «До свидания, Рим», мы предлагаем вам послушать.
Invidio turista che arrivi, timbevi le porrie dei scavi, vuoi tutto d'un tratto te trovi fontana dei brevi, che tutto è per te. E mentre il sol tovage il pantalone, la tua canzone in fondo è questa qua. Arriva dolce Roma, goodbye, au revoir. Si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma, goodbye. Passo in carrozzella e ripensa a quella ciumaghella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no.
Рим, Ланцо вновь подвергался изнурительному лечению для сброса лишнего веса. За 4 года бездействия певец постоянно нарушал режим и, перестав следить за своей внешностью, пополнел как никогда. И на этот раз слишком резкий перепад в весе окончательно расшатал его здоровье. Но Ланцо, окрыленный новыми взлетами и вновь возросшей славы, не обращает на свое плохое самочувствие никакого внимания. Он считает это временным последствием диеты и решает принять предложение фирмы Columbia Concerts на большое турне по Европе. Ему предстоит петь в Англии, Германии, Франции и Италии. Для Ланца эти гастроли явились тягостным испытанием. И несмотря на то, что голос его по-прежнему звучал чисто и звонко, но музыкальные критики, знатоки пения, уже замечали в своих рецензиях, что певцу явно не хватает физических сил. Они отмечают, что Ланцо старается не петь произведений, представляющих для певца определенные трудности. Однако публика, как всегда, не согласна с критиками. Она, напротив, еще с большим восторгом обрушивает на Ланцо свои нескончаемые овации и требования исполнения на бис. Один из последних концертов Марио Ланцо состоялся в Лондоне. на сцене знаменитого концертного зала Альберт Холл. Давайте послушаем отрывки из этого концерта и представим себе певца, которому меньше чем через год придется умолкнуть навсегда.
Just remember, the song is Abukela, which means little mouth, but he's really...
Марио Ланцев в шутливой форме рассказывает о том, что он споет известную итальянскую песню композитора Тости «Букелла», что означает «губки».
Thank you. d'amor bocurilla a passuglia bella. Dammi la canna bella, dammi la figlia pilla, e il vaso di sciarilla, e il vaso di sciarilla. Sulla pella sì, tu viene la bucchella e no poco poco rilla a passuglia pella.
Известная песня «Потому что ты моя». После Англии Ланца выезжает на гастроли в Германию. Но эти гастроли Ланца приходится прервать по состоянию здоровья, и он срочно выезжает из Гамбурга в Италию, где ложится в больницу на прохождение лечения. В это же время он принимает приглашение сниматься в картине немецкой киностудии «Коронафильм» «Серенада большой любви». 5 августа, когда, немного подлечившись, он был выписан из санатория, сразу же Ланца отправился в Рим для съемки музыкальных фрагментов фильма. 10 номеров предстояло заснять и записать в римской опере. В съемках участвовали оркестр, насчитывающий более 150 человек, знаменитый хор и множество известных солистов. Ланце опять стал нервничать, ибо он знал, перед какой публикой ему предстоит петь. И на его долю выпал небывалый триумф. Во время исполнения марша и арии из первого акта оперы «Аида» голос Ланце зазвучал с огромной силой. Присутствовавший в зале директор оперы Витале развел руками, а все музыканты оркестра вдруг демонстративно отложили в сторону свои инструменты и бурно зааплодировали, а к ним присоединился хор и солисты. Овация продолжалась долго. Размахивая руками, Витале подбежал к совершенно растерявшемуся Ланце, бесконечно повторяя одну и ту же фразу. «Вам надо бросить все, вам надо в оперу. Идите в оперу, вы еще молоды». На какой-то миг во взгляде Ланца промелькнул прежний блеск, и весь сияя он сказал: «В оперу, да, я приду в оперу, я буду петь в опере». Всем, кто раньше внимал всяким недоброжелателям, которые говорили, что у Ланца слишком маленький голос, что он не может прозвучать на оперной сцене, всем стало ясно, что голос певца звучный, летящий, и мог бы стать украшением любого оперного театра. Посыпались немедля приглашения в оперные театры. Выступления Ланца на сцене Римской оперы, хоть и для записи фильма, произвели фурор среди музыкальной общественности. Все говорили о новом рождении Марио Ланца, о том, что голос его стал лучше, чем был. Фильм «Серенада большой любви» имел неимоверный успех, как и песня, написанная для фильма. Называется она «Коме прима», как впервые. Песня эта стала последней, спетой Ланце для последнего своего фильма.
Коме прима, коме прима, I can thrill. Коме прима, I love you and always will. You're the first one, yes, the first one. You're my one and only one. Come prima, come prima, I'm in love.
first time I'm in love. For the first time, for the first time I found happiness. From the moment I saw you, I was in rapture. Every moment after that, I live in the clouds. For the first time, yes, the first time, I can thrill. For the first time, I love you and always will. You're the first one, yes, the first one. You're my one and only one.